В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем подробно в нашей сегодняшней программе. В Стокгольме вручена Нобелевская премия по литературе. В Кишиневе открылся саммит Содружества независимых государств. Известный бизнесмен Владимир Гусинский хочет вернуться в Россию из эмиграции. Эти темы, а также обзор западных газет, новая история Запада и Востока и многое другое в этом часе нашей программы. Переходим к главной теме этого часа. Сегодня в Стокгольме была вручена Нобелевская премия по литературе за 2009 год. Ее обладателем стала немецкая писательница Герта Мюллер. Подробнее о лауреате и его творчестве расскажет корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер, который сейчас вышел на прямую связь с нашей студией. Здравствуйте, Юрий.
Добрый день.
Что можно сказать о Герте Мюллер, что известно о ее творчестве и за какие именно произведения, возможно, какие-то выделяются в ряду того, что она написала, ей присуждена Нобелевская премия?
Вы знаете, Германия еще не успела осознать, по-моему, этот факт, хотя разного рода слухи о том, что Герта Мюллер претендует на премию, ходят последние 2-3 дня. Просто формулировку Нобелевского комитета я еще в немецкой прессе не видел. Значит, Герта Мюллер, известная в Германии писательница, лауреат очень многих немецких премий литературных, в частности, премии имени Кляйста и многих-многих-многих других. Значит, она живет в Германии самой с 87 года, эмигрировав из Румынии, где она родилась. Она родилась в Трансильвании, в той части, где немецкоязычное население жило компактно. У нее очень сложные были отношения с режимом Чаушеску, и когда она эмигрировала, то эхо оттуда доходило разное. Были попытки ее, значит, обвинить в сотрудничестве как раз с режимом или с спецслужбами Румынии. Но это все опровергалось многократно. А как писатель она достаточно в Германии известна, и она известный преподаватель литературы во многих университетах. Ее последний роман, название можно перевести как «Качели дыхания», значит, «Атемшалкель». Он выдвинут на престижнейшую немецкую литературную премию, книжный приз, так называемый, или книжная премия, которая ежегодно присуждается на франкфуртской книжной ярмарке и будет присужден через несколько дней. Поэтому у жюри, наверное, будет непростое положение, когда среди лауреатов есть свежий лауреат Нобелевской премии. Ну вот, пожалуй, да, про роман сам несколько слов хочется сказать. Этот роман описывает типичную судьбу немецкоязычного населения Румынии после окончания Второй мировой войны. Роман описывает судьбу молодого человека, которого депортируют в советский концлагерь из Румынии.
Спасибо. О новом Нобелевском лауреате по литературе, о немецкой писательнице Герте Мюллер и ее произведениях рассказал корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер. Историк литературы Иван Толстой, автор книги о присуждении Нобелевской премии Борису Пастернаку, лично знаком с академиками Шведской Нобелевской академии и работал в архивах Нобелевского комитета. В беседе с моим коллегой Андреем Шарым Иван Толстой рассказал о том, как происходит отбор номинантов на Нобелевскую премию по литературе и выбор победителя.
Нобелевский комитет состоит из 18 членов. Это академики Шведской Королевской Академии в Стокгольме. 5 человек – это, так сказать, активная группа, которая, собственно говоря, и занимается всей этой механикой, читает книги, обсуждает между собою благочестивых и нечестивых, отделяет одних от других и вырабатывает собственное мнение. Затем это мнение представляется, так сказать, большому синклиту в составе 18 человек, и те уже выносят свое решение.
Каким образом производится отбор кандидатов?
Отбор кандидатов – это величайшая тайна. Никто не знает этого механизма, хотя, конечно, есть и книги, посвященные истории присуждения премии, и самому, собственно говоря, механизму. Но вот почему Васю Иванову берут, а Петю Сидорова не возьмут никогда? Вот об этом академики не распространяются, и даже, надо сказать, в своих мемуарах, воспоминаниях, в статьях через много лет после они стараются не раскрывать этого механизма, поскольку этот механизм действующий, и он основан исключительно на индивидуальных симпатиях и предпочтениях.
Получается, что тексты, собственно, литературные, читают только 5 человек, 5 отборщиков.
Конечно, существует большой институт людей, которые советуют, присылают книги, звонят, пишут, встречаются на протяжении многих лет. Ведь очень часто кандидат, так сказать, маринуется годами. И тем не менее, в какой-то момент вдруг его акции начинают вырастать. Конечно, 5 человек не могут прочесть мировую литературу. Они ориентируются на общественное мнение, на мнение критиков, на собственное мнение, на то, что пишут, о чем говорят, на то, что им советуют.
Как стать писателем, представленным на Нобелевскую премию? Ведь вы меня не можете выдвинуть на Нобелевскую премию, а я не могу вас.
Но если один из нас станет лауреатом Нобелевской премии, то тогда, Андрей, я обещаю вам, если я стану, я непременно вас выдвину. По крайней мере, я получу такую юридическую возможность. Значит, выдвигать могут люди, уже получившие Нобелевскую премию, а также некоторые ученые, академики и институции, которые обличены таким правом. Очень долго было бы объяснять, каким образом и кто выдвигается, но, скажем, я не знаю, некоторые профессора Оксфордского университета или Гарвардского университета обладают таким правом. Некоторые академики и, опять-таки, большие и уважаемые институции.
Известно ли, каков численный круг кандидатов на Нобелевскую премию по литературе ежегодно?
Этот круг все возрастает, список все больше и больше. Например, я смотрел в феврале 2009 года бумаги, связанные с присуждением премии Борису Пастернаку. Там было больше сотни человек. И вообще в этот список входят не только самые знаменитые, но по каким-то причинам предпочтенные самими академиками. Этот длинный список совсем не отражает объективное состояние в литературе. Не все наличные таланты мы найдем в этом списке, даже если в него подсмотрим тайком.
Но их несколько сотен, по крайней мере.
Да, сейчас это, конечно, несколько сотен. Ступенчато производится отсев, некий отброс. Остается сперва 100, потом 50, потом 20 и так далее. В мае в этом списке остается 5 человек. И вот этих 5 читают уже все нобелевские академики. И затем в сентябре происходит обсуждение. На этом обсуждении, собственно говоря, кому-то ставится там 5 звездочек, кому-то 4, 3, 2, 1 и так далее.
Ежегодно пресса полощет десяток имен из года в год писателей, которые, как кажется, в этом году наконец получат Нобелевскую премию. Это все вот из интернета люди переписывают друг у друга. Это никоим образом не является отражением действительных дискуссий, закрытых в Нобелевском комитете.
Публика старается угадать механизм вынесения решения. Это совершенно естественно. Каков же этот механизм на самом деле? Видите, академики действительно пестуют свою независимость. Разумеется, они следят за политической конъюнктурой, они следят за эстетической конъюнктурой. Но у нобелевских академиков есть какие-то собственные представления о том, что есть добро, что есть зло. Какие там эстетические критерии срабатывают, какие еще механизмы, какие поводы, никто никогда не узнает.
Есть ли формальные, механические, объективные данные, которые как-то учитываются академиками? Географический принцип, не давать 2 года подряд европейцам, женщина-мужчина, мальчик-девочка, поэзия, проза или что-то еще, что-то подобное.
Безусловно, такие механизмы есть, только они не формализованы. Разумеется, если им хочется присудить 2-й год подряд какому-нибудь нигерийцу, публика скажет, ну что же вы так, неужели вы не могли кого-то другого найти? Это просто отражает вкус и хороший вкус членов Нобелевского комитета.
О том, как происходит отбор номинантов на Нобелевскую премию по литературе, рассказывал Иван Толстой. Напомню еще раз, что лауреатом Нобелевской премии по литературе за 2009 год стала немецкая писательница Герта Мюллер. В эфире информационная программа «Время свободы». Коротко о главных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Нобелевская премия по литературе этого года присуждена немецкой писательнице Герте Мюллер. Как сказано в решении Шведской академии, присуждающей премию, Мюллер сосредоточенностью поэзии и прямотой прозы описывает обездоленных. В новой военной доктрине России будут пересмотрены основания для применения ядерного оружия, сообщил сегодня секретарь Российского совета безопасности Николай Патрушев. Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина удостоена премии Human Rights Watch за правозащитную деятельность. Лауреатами премии в этом году стали также гражданские активисты из Мьянмы, Конго и Эфиопии. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. В 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который проведет Андрей Шарый. В Кишиневе открывается саммит Содружества независимых государств. Почему в Молдавию не приехал президент Казахстана Нурсултан Назарбаев? Предприниматель Владимир Гусинский заявил о желании вернуться из изгнания в Россию. Какими обстоятельствами могут быть вызваны такие заявления? И немецкая писательница Герта Мюллер, лауреат Нобелевской премии по литературе этого года. Кто и как определяет обладателя самой престижной награды мировой литературы? Итоговый выпуск программы «Время свободы» с Андреем Шаром сегодня в 8 часов вечера. Информационную программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега Дмитрий Волчек. Добрый день, Дмитрий.
Здравствуйте, Марк.
Что ж, на первом месте, как я вижу, темы из Италии. Конституционный суд этой страны принял решение, которое очень не понравилось премьер-министру Сильвио Берлускони. Что пишут об этом газеты?
Да, суд признал антиконституционным принятый после прихода правоцентристской коалиции Берлускони к власти закон о судебной неприкосновенности первых 5 руководящих лиц государства на время их пребывания на своих постах. Как отмечает Guardian, это серьезнейший удар по Берлускони, который, в частности, пытается замять скандал, связанный с обвинениями в том, что он пользовался услугами проституток. Много лет Берлускони жаловался на то, что он стал жертвой заговора придерживающихся левых взглядов судей и прокуроров, и ему необходим иммунитет от уголовного преследования. Теперь, когда решено, что не имеется никаких оснований ставить премьера над законом, соратники Берлускони заговорили о политизации Конституционного суда и даже о том, что судьи примкнули к заговору против премьер-министра. За последние 10 лет против нынешнего премьера Италии инициировалось около 90 уголовных дел по обвинению в коррупции, негласном финансировании политических партий и подделке финансовой документации. Теперь может возобновиться суд в Милане. Берлускони обвиняют в сокрытии доходов от налогообложения. Второе крупное дело о подкупе британского адвоката Дэвида Милса. Могут возобновиться и два расследования о подкупе двух депутатов парламента и растрате и уклонении от налогов как в Италии, так и в Соединенных Штатах. В любом случае, Берлускони не намерен сдаваться. Он сказал, что решение суда ни в коей мере не повлияет на его готовность руководить кабинетом министров. Еще один скандал, о котором пишут сегодня газеты, возник во Франции. Министр культуры этой страны Фредерика Миттерана, племянника бывшего президента Франсуа Миттерана, призывают уйти в отставку по обвинению в секс-туризме. Миттеран был первой крупной политической фигурой, однозначно поддержавшей режиссера Романа Поланского, арестованного в Швейцарии по обвинению в изнасиловании несовершеннолетней. Его страстный комментарий по делу Поланского был столь несдержанным, что французскому правительству пришлось от него дистанцироваться. Теперь же крайне правый национальный фронт Жана Мари Ле Пен начал кампанию против самого Миттерана, которого обвинили в использовании сексуальных услуг несовершеннолетних. При этом ссылаются на вышедшую 4 года назад книгу его мемуаров «Плохая жизнь», в которой открытый гей Миттеран пишет о том, что платил мальчикам-проституткам в Таиланде. Дочь Ле Пена Марин потребовала отставки Миттерана и назвала его пятном на французском правительстве. А представитель социалистической партии сказал, министр культуры защищает кинорежиссера, обвиняемого в изнасиловании ребенка, и сам написал книгу, в которой прославляет секс-туризм. Мне это кажется возмутительным.
Есть ли, Дмитрий, интересные публикации в европейских газетах на российские темы?
Да, британские газеты сегодня рассказывают трогательную историю о том, как британский министр по вопросам энергетики и изменения климата Эд Милибенд неожиданно встретил в России пожилую родственницу. Дед министра родился в Варшаве, в 20-е годы уехал из Польши в Бельгию, а когда нацисты захватили эту страну, по поддельным документам перебрался в Британию вместе со своим сыном Ральфом, отцом Эда Милибенда и его брата Дэвида, нынешнего министра иностранных дел Великобритании. В начале этой недели Эд Милибенд приехал с официальным визитом в Москву и отвечал на вопросы по изменению климата в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы». В студию позвонила пожилая женщина. «Я Софья Давыдовна Милибенд, я ваша родственница», — представилась она. Эд Милибенд в тот же вечер навестил 87-летнюю Софью Милибенд, известного ориенталиста, профессора Института востоковедения. Выяснилось, что его прадед был братом деда Софьи Милибенд, семья которой переехала из Варшавы в Москву. По словам Милебенда, Софью Давыдну не очень заинтересовало то, что ее родственники оказались членами кабинета министров Великобритании. Ей просто было приятно встретить родных. Он назвал встречу фантастическим опытом и сказал, что будет поддерживать с московской тетушкой связь.
Спасибо. С самыми яркими публикациями в сегодняшней европейской прессе нас познакомил Дмитрий Волчек. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Сегодня в Кишиневе начался двухдневный саммит стран СНГ. В первый день саммита пройдет заседание Совета министров иностранных дел, а в пятницу состоится встреча глав государств Содружества. Саммит будет посвящен в этот раз в первую очередь экономическим проблемам, преодолению финансового и экономического кризиса в регионе, но и политическая составляющая этого мероприятия обещает быть богатой, ведь лидеры стран СНГ встречаются в Кишиневе впервые после того, как в Молдавии коммунистов у власти сменили представители либеральных прозападных сил. С подробностями из Кишинева наш корреспондент Ирина Северин.
В повестке дня Совета министров иностранных дел 20 вопросов. В частности, Совет министров рассмотрит вопросы внутреннего устройства организации СНГ, регулирования миграции и предотвращения торговли наркотиками. Отдельной темой станет обсуждение вопросов сотрудничества с Грузией, которая 17 августа вышла из состава Содружества. По мнению молдавского независимого политического аналитика Игоря Мунтяну, вряд ли стоит ожидать от саммита СНГ решение реальных проблем стран Содружества.
Пространство СНГ вообще-то распалось на кластеры стран, которые живут своей жизнью и которые имеют свои принципиальные задачи, которых нужно решить. Это Украина и Молдова, которые стараются всеми силами продвигаться в сторону Европейского Союза, и Азербайджан, Армения и Грузия. Я говорю о регионе, который старается находить свою тропу выхода из кризиса не на основании, скажем, финансовых вливаний Российской Федерации, потому что Россия тоже имеет свои трудности, а на основе отношений с Международным валютным фондом.
Наверное, есть такие вопросы по упрощению торговли, по снятию барьеров торговли, которые вот как раз страны СНГ могли бы решить в рамках этого саммита, которые не требуют дополнительных финансовых вливаний.
Да, существует много административных препор на продвижение товаров из Молдовы в Россию. Вы знаете, хорошо, что хотя обещали и президенту Воронину, что все эти вопросы будут сниматься, до сих пор только маленькая группа компаний из биологического сектора получили лицензионные разрешения на экспорт товаров. И, в принципе, мы потеряли этот рынок совсем.
А по упрощению торговли действует ведь соглашение о свободной торговле?
Это не с Молдовой. Молдова перестала говорить о этих торговых преференциях в отношении российского рынка. Преференции, которые Молдова получила от Европейского Союза, намного, скажем, привлекательнее и в большей степени защищены от политической окраски. Мы получили больше прав и возможностей, чем за все последние 15-17 лет в формальном развитии экономических отношений между странами СНГ. Так что приоритет для Молдовы очень ясен, и он в сторону Европейского Союза сейчас.
В пятницу пройдет встреча глав государств СНГ. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Подробнее о двухдневном саммите СНГ в Кишиневе в третьем часе нашей программы. А сейчас, во времени свободы, мы возвращаемся к российским новостям. Радио «Свобода» продолжает следить за спорами вокруг строительства небоскреба «Газпрома» в Санкт-Петербурге. Недавно, как мы сообщали, разрешение на строительство дало городское правительство. И подписано оно губернатором Валентиной Матвиенко. В ответ известные петербуржцы призвали жителей города прийти на митинг за сохранение города и против строительства Охта-центра. Рассказывает Татьяна Вольская.
Страсти по Охта-центру разгораются в Петербурге все сильнее. Одна из составляющих этих страстей – скандал вокруг социологического опроса, сделанного по заказу будущих строителей агентством социологических исследований Романа Могилевского. По данным этого опроса, поддержка Охта-центра в городе продолжает расти. На конец августа количество людей, положительно относящихся к проекту, достигло 46%, противников – 33% горожан. Конец цитаты. Эти данные данные, член Совета по культурному наследию при правительстве Петербурга Александр Марголис публично назвал дезинформацией. Роман Могилевский счел, что ему, во-первых, нанесен репутационный ущерб, а во-вторых, что другой опрос, проведенный компанией Toy Opinion по заказу движения «Живой город» и Центра экологических экспертиз ЭКОМ, некорректен. Знаете ли вы о том, что в случае строительства этого небоскреба Петербург может быть исключен из списка всемирного наследия ЮНЕСКО в связи с тем, что исторические виды города будут нарушены? Так звучал вопрос компании Toy Opinion. Само слово «небоскреб» Роман Могилевский считает негативно окрашенным.
Вообще культура в международном смысле, это скорее как технический термин, а в российской культуре традиция идентифицировать этот небоскреб с критикой капитализма, Соединенных Штатов, где там высотные дома и так далее. Мне кажется, по-настоящему у нас это пошло от Горького, вот город Желтого Дьявола. Немножко это уже касался Ильфа и Петрова, когда они так жизнь писали о одноэтажной Америке.
Роман Могилевский считает, что вопрос компании Toy Opinion создает контекст угрозы. Более того, вы усиливаете угрозу, давая интерпретацию гипотетическому действию ЮНЕСКО. Конец цитаты. В спор Романа Могилевского и Александра Марголиса вмешалось движение «Живой город». Сегодня оно устраивает акцию, доставляет Роману Могилевскому свое открытое письмо и пакет документов, доказывающих, что угроза исключения Петербурга из списка всемирного наследия ЮНЕСКО отнюдь не гипотеза, говорит координатор движения Юлия Минутина.
Мы считаем, что если он в своих опросах и в своей позиции дезинформирует горожан, потому что угроза от ЮНЕСКО, она не гипотетическая, а вполне реальная, это не угроза даже, а предупреждение. Просто ЮНЕСКО информирует нас о том, что строительством этого здания мы нарушим наши международные обязательства, и, соответственно, скоро будет выведен из списка всемирного наследия. Это констатация факта. И в своей акции мы хотим, с одной стороны, привлечь внимание общественности еще раз к тому, что это факт, это не угроза, это не какие-то наши домыслы. И, с другой стороны, мы надеемся, что после того, как мы вручим ему резолюцию ЮНЕСКО, он уже не сможет так самоуверенно утверждать, что это всего лишь наше предположение, что никакой реальной угрозы нет.
А вот Александра Марголиса больше интересует, как все же не допустить строительства ОХТА-центра.
Например, сейчас мы начинаем кампанию в защиту, собственно, не Ньюшанса, ведь они там еще раз нарушили закон, выведя Ньюшанса из списка памятников. Мы написали по этому поводу письмо в Академию наук. Вроде бы будет по этому поводу специальное заседание ученого совета Института материальной культуры. В общем, ощущение, что они взорвали такое количество всяческих законов нарушено.
Движение «Живой город» провело еще одну акцию – информационный пикет. Прохожим раздавали листовки с материалами об ОХТА-центре и приглашение прийти на митинг в защиту города. Гражданская коалиция за сохранение Петербурга собиралась провести марш, но власти согласовали только пикет. Организаторы считают это незаконным, но спорить не стали, чтобы не подвергать людей ОМОНовским дубинкам. Гражданская коалиция инициировала акцию «Телефонная книжка». Всем предлагается позвонить своим знакомым и сообщить место и время митинга у Дворца спорта «Юбилейный» полдень 10 октября. С призывом прийти на митинг обратились к горожанам Андрей Битов, Татьяна Москвина, Борис Гребенщиков, Диана Арбенина и другие известные петербуржцы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. В 19 часов по московскому времени после выпуска новостей в нашем эфире сегодня ток-шоу «Время гостей», которое ведет Анна Качкаева. Слово и дело. Приведет ли противостояние партии власти с членами Президентского совета по правам человека к идеологическому расколу в обществе и травле инакомыслящих? Обсуждают член Президентского совета по правам человека, журналист Ирина Ясина, депутат Госдумы от «Единой России», бывший пресс-секретарь наших Роберт Шлегель и литератор Александр Архангельский. Микрофон Марк Крутов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В ближайшие полчаса новости экономики. Зачем Владимир Гусинский хочет вернуться в Россию? Очередная история Запада и Востока. А через несколько минут подробнее о новости, взволновавшей многих москвичей. В центре города, в Кадашевской слободе, несмотря на заверения московских властей об охране архитектурного наследия, сносятся исторические здания под строительство элитного жилья. В Москве 16 часов 30 минут. Сейчас главные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Нобелевская премия по литературе этого года пересуждена немецкой писательнице Герте Мюллер. В новой военной доктрине России будут пересмотрены основания для применения ядерного оружия, сообщил сегодня секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Журналистка «Новой газеты» Елена Милашина удостоена премии Human Rights Watch за правозащитную деятельность. В России в этом году около 800 военнослужащих привлечены к уголовной ответственности за неуставные отношения. Об этом сообщил начальник управления Главной военной прокуратуры генерал-майор юстиции Александр Никитин. Министерство культуры России выступило против строительства небоскреба «Охта-центр» в Петербурге. По мнению министра Александра Авдеева, если башня будет построена, это испортит исторический облик города. На днях постановление, разрешающее строительство «Охта-центра», подписала губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле, жертвами которого стали 12 человек. Как сказано в заявлении, размещенном в интернете, основной целью нападения было посольство Индии. На Японию обрушился мощный тайфун. Сообщается по меньшей мере о 2 погибших, 40 человек ранены. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома, десятки тысяч остались без электричества, затруднена работа предприятий. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. В начале нашей программы, несколько минут назад, мы рассказывали о продолжающихся спорах вокруг строительства башни «Газпрома» в Петербурге. В центре Москвы свободных площадок под такое строительство нет. И вот следствие. В самом центре города, в Кадашевской слободе, несмотря на заверения московских властей об охране архитектурного наследия, сносятся исторические здания. На их месте должен появиться элитный жилой комплекс «Пять столиц». Специалисты считают, что в первую очередь строительство представляет серьезную угрозу для уникального храма Воскресения 17 века в Кадашах. Об этом в интервью моей коллеге Дарье Жаровой рассказала представитель общественной организации «Архнадзор» Наталья Самовер.
Происходит снос так называемого дома дьякона. Это часть исторической застройки, прилегающей к храму Воскресения в Кадашах. К сожалению, Москомнаследие, городской орган охраны памятников, 18 июня выдал разрешение на снос всех исторических построек, прилегающих к территории храма Воскресения в Кадашах. То есть практически на полное уничтожение всей исторической среды, в которой этот храм существует. А дом дьякона для прихода церкви Воскресения в Кадашах совершенно принципиальный объект. Еще в конце 19 века этот дом был завещан его тогдашним владельцам церкви за вечное поминовение души. В тот момент, когда в наше время бывшая церковная собственность передавалась, и храм Воскресения в Кадашах вернул себе некоторые здания, этот дом храму не вернули, потому что он находится немного в стороне, и он наряду с другими соседними зданиями был куплен у Продукт-сервис, которая скупала эти здания для того, чтобы снести их и строить на их месте комплекс «Пять столиц». Постановление правительства Москвы, согласно которому этот комплекс строится, этот дом фигурирует среди адресов, обреченных на снос. Сейчас на этом месте работает экскаватор, и последние остатки дома разрушаются у нас на глазах. Это происходит под аккомпанемент разных правильных высказываний и представителей Москомнаследия, главного архитектора города, о том, как они любят храм Воскресения в Кадашах, как они не допустят никакого безобразия. И, в общем, это лицемерие.
Наталья, скажите, пожалуйста, а для самого храма есть какая-то угроза, если рядом будет строительная площадка?
Если будет реализовываться вот тот самый проект «Пять столиц», на который сейчас существуют все разрешения, вплоть до разрешения на строительство, то это страшная угроза для храма. Просто потому, что комплекс «Пять столиц» предполагает очень большой подземный уровень, и всякая попытка копать землю вблизи фундаментов церкви Воскресения в Кадашах смертельно опасна. Собственные фундаменты храма находятся в очень плохом состоянии. Их обследовали этим летом, и выяснилось, что они нуждаются в укреплении.
А что вы намерены предпринимать? Какие действия?
К сожалению, вот юридические способы защиты этого дома сейчас исчерпаны. Формально соблюдены все процедуры. Мы подвергаем и эту экспертизу, и это разрешение сомнению с моральной точки зрения. Это характеризует Москомнаследие не самой лучшей стороны. И единственное, что сейчас можно предпринять, это обратить общественное внимание на происходящее. На то, что сейчас уничтожается историческая городская среда Кадашевской слободы. И это происходит с абсолютного согласия всех органов, которые должны эту среду защищать.
А какие будут формы этого общественного протеста? Будут какие-то пикеты? Или вы будете обращаться в СМИ?
Вот сейчас, поскольку мы только что узнали о происходящем, сейчас мы занимаемся тем, что мы стараемся привлечь как можно больше внимания СМИ к этому. О дальнейших формах реагирования мы сейчас будем думать и будем принимать решения.
Говорила представитель общественной организации «Архнадзор» Наталья Самовер, с ней беседовала Дарья Жарова. Сейчас в программе «Время свободы» рубрика «Комментарий дня». В московском кинотеатре «Формула кино Европа» стартовал 4-й «Амфест» – фестиваль американских фильмов, у которых мало шансов выйти в широкий российский прокат. 8, 10 и 11 октября на суд зрителей будет представлен документальный фильм Марины Зинович «Роман Полански. Разыскиваемый и желанный». Название устарело, но вот парадокс. Сам фильм приобрел необыкновенную актуальность. Сама Марина Зинович будет в Москве только в субботу. Она дает показания швейцарскому судье. Новость комментирует Марина Тимашева.
Фильм Марины Зинович снят в прошлом году, но оказался очень кстати сейчас, когда всемирно известный режиссер внезапно арестован в Швейцарии по делу 30-летней давности. В фильме воссоздается скандальный процесс, из-за которого Полански когда-то покинул США. А режиссер Брэд Ратнер собирается снимать продолжение уже на самом свежем швейцарском материале и не равен час опять на американском, если 76-летнего обвиняемого все-таки доставят за океан по месту возбуждения дела и будут судить. За что? За совращение теперь уже 45-летней девушки, которая сама просит снять обвинение. Столкнулись юристы и кинематографисты, две могущественные корпорации, обе с божественными претензиями. Обе считают, что могут по своей воле творить реальность. Для одной реально не то, что происходит на самом деле, а то, что заверено судебной печатью. Другая легко и непринужденно подменяет жизнь движущимися картинками на экране. И киношные решили использовать против судейских свое естественное и самое мощное оружие – съемочное оборудование. А если взглянуть на битву гигантов со стороны? Согласитесь, никакая профессия не существует сама для себя. Смысл любой в том, чтобы приносить пользу конкретным людям. Кино должно сниматься для зрителей, а не для самовыражения кучки профессиональных эстетов. Полански умеет снимать именно такое кино. Художественно совершенное и в то же время понятное миллионам. «Ребенок Розмари», «Тесс», «Пианист». А судьи с адвокатами получают свою долю общественного продукта ради того, чтобы проблемы решались, а не создавались на пустом месте. Хрестоматийная «Пусть погибнет мир, но торжествует закон» – извините, высокопарная глупость, которую повторяют по инерции, не вдумываясь в смысл. Попробуйте подставить в эту формулу название любой другой отрасли. «Пусть погибнет мир, но торжествует жилищно-коммунальное хозяйство». «Пусть погибнет мир, но торжествует фармакология». Такое торжество закона, судебную машину, которая обслуживает сама себя, мы находим еще у Франсуа Рабле на острове пушистых котов и у Сухого Кобылина. А в реальной жизни у всех на глазах планомерно и цинично сводили в могилу Майкла Джексона. Сначала шантажисты, потом налетевшие на запах миллионов юристы, крючкотворы. Наконец, шарлатаны в белых халатах. Каждый на свой лад воспользовался тем, что у великого артиста возникли проблемы с психикой. Вы скажете, случай Поланского иного рода, там имело место реальное преступление. Но только за время пути реальность несколько изменилась. Судебное расследование интимных обстоятельств 30-летней давности невозможно, физически невозможно. Да и не нужно никому из участников той древней истории. А кому это нужно? Держать в тюрьме старенького режиссера, не представляющего никакой общественной опасности. Если судейские не в состоянии дать внятного, убедительного ответа на этот вопрос, значит, его дадут кинематографисты.
Рубрику «Комментарий дня» подготовила Марина Тимашева. Мы продолжаем программу «Время свободы». Проживающий в Израиле и Испании опальный российский предприниматель Владимир Гусинский заявил в интервью израильским средствам массовой информации, что хотел бы вновь заниматься бизнесом в России и готов вернуться, если власти страны позволят это сделать. Гусинский, напомним, был вынужден уехать из России в связи с возбуждением против него уголовного дела по подозрению в незаконном выводе за рубеж активов холдинга «Медиамост». Российские власти в течение нескольких лет безуспешно добивались его выдачи. Тему продолжит Андрей Шароградский.
Как сообщает агентство «Интерфакс», в интервью израильскому еженедельному изданию «The Marker» Гусинский ответил утвердительно на вопрос, вернулся бы он в Россию, если бы его пригласил Владимир Путин. «Я знал Путин еще до того, как он стал президентом, и очень уважал его. Он был порядочным человеком и сделал много хорошего. Я не думаю, что сегодня что-либо изменилось», — цитирует «Интерфакс» фрагмент интервью Гусинского о его отношении к нынешнему премьер-министру России. По признанию предпринимателя, у Путина были причины его не любить. Гусинский отметил также, что дело о незаконном выводе за рубеж активов холдинга «Медиамост» закончено, и что решение о его возможном возвращении в Россию должны принимать Владимир Путин и Дмитрий Медведев. По словам Гусинского, он практически не общается с другим опальным российским бизнесменом Борисом Березовским, с которым, как подчеркивает Гусинский, в последние несколько лет не разделяет взгляды. Кроме того, Гусинский подверг резкой критике нынешнего президента Грузии Михаила Саакашвили, назвав конфликт в Южной Осетии в августе прошлого года большой провокацией, которую устроила Грузия. Недовольство Гусинского также вызвало отключение в Грузии телеканала RTVI в первые дни боевых действий. Большая часть интервью Гусинского изданию «The Marker» была посвящена его взаимоотношениям с израильскими предпринимателями и политиками и участию в бизнес-проектах в Израиле. В частности, Гусинский недавно вышел из числа совладельцев издательского дома «Маариф». Гусинский считает, что если бы этот издательский дом был полностью под его контролем, то он не был бы убыточным, как сейчас. Насколько заметной фигурой в Израиле был и остается Владимир Гусинский? Вот как на этот вопрос отвечает профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин.
До недавнего времени он был довольно близок и, наверное, остается на персональном уровне достаточно близок к израильским политикам как левого, так и правого лагеря. Говорили о его личных отношениях с тогдашним лидером партии труда, а сейчас президентом страны Шимоном Пересом. Говорили о том, что он довольно близок в то же время к политикам умеренно правого лагеря. Он неоднократно встречался с Бенимином Нетаньяху. Гусинский является вполне персоной грата, то, что называется, в израильских деловых кругах. По-настоящему, если говорить о том, занимается ли он израильской политикой, то нет. Он не вовлечен в политический процесс в полном смысле этого слова, если только не считать, разумеется, конца 90-х годов, когда принадлежащий ему телеканал НТВ, еще не ТВ, а НТВ с базированием в Москве, в каком-то смысле обеспечивал поддержку русскоязычными израильтянами Эхуда Барака на прямых выборах премьер-министра, а следовательно обеспечил в каком-то смысле его победу, потому что там многое зависело от считанных процентов голосов, и не исключено, что именно, как считается, именно русскоязычные обеспечили Бараку победу, и не исключено, что именно журналистов, работавших на НТВ, тогда голосовать за Барака и Щеранского против Нетаньяху и Авигдора Либермана сумело переломить. Что касается деловых интересов, то, насколько мы можем судить, в полном смысле слова, крупного бизнеса Гусинский в Израиле не ведет, но до последнего времени у него были здесь, конечно, информационные интересы. Здесь была тель-авивская студия его телеканала RTVI с довольно высоким рейтингом. Похоже на то, что его информационная активность сегодня сведена до минимума. Собственно, по сути, тель-авивского бюро RTVI сегодня почти нет. Они просто делают некие сюжеты для московской и нью-йоркской студии. На сегодняшний день похоже на то, что, если использовать кулинарный термин, то он поддерживает свое присутствие в Израиле на низком огне. Не исключено, что это изменится в ближайшем будущем, но ни частью израильского политического, ни экономического, ни даже культурологического пейзажа, так как это было раньше, Гусинский сегодня не является.
Президент информационно-аналитического центра «Панорама» Владимир Прибыловский считает несколько неожиданными заявления Владимира Гусинского по поводу возможности своего возвращения в Россию.
До сих пор не доходило никаких, так сказать, известий о том, что Гусинский готов на капитуляцию перед Владимиром Путиным. Гусинский предлагает свою капитуляцию. Там ключевые слова в этом интервью. Вернусь, если этого захотят российские власти. Ну и плюс явление всяческого уважения Путину и даже признание своей вины, что вот были основания у власти меня преследовать. Тут, с одной стороны, Владимир Путин человек злопамятный, а с другой стороны, он капитуляции вообще-то охотно принимает. Он как побежал Доренко? Ну вот, стоило Доренко показать, что он, в общем, готов помириться, так и помирился с ним Путин, простил. Пример Ходорковского показывает, как Путин относится к тем, кто не капитулирует. Ну вот, достаточно много людей, которые все-таки Путина, скажем так, обижали, они, тем не менее, были прощены, но при условии, что они признали свою неправоту, там, вылезали, пардон, все, что только можно. Видимо, у Гусинского не ладится бизнес на Западе, он чувствует себя там чужим, поэтому просится назад. Но он действительно русскоязычный медиамагнат, и, в общем, все, насколько я понимаю, и там, и на Западе у него деньги вложены в русскоязычные медиапроекты. Ну, наверное, они так успешны, как и в России.
Зиев Ханин, в свою очередь, отмечает, что пока нельзя с уверенностью говорить о том, что заставило Владимира Гусинского добиваться благосклонности Кремля.
Могу только предположить, разумеется, что на сегодняшний день произошли серьезные изменения, как, скажем, в то, что мы называем оппозиционном лагере, а Гусинский в свое время к нему принадлежал, как мы знаем, хотя и не являлся активистом этого оппозиционного лагеря, как, например, Березовский. Да? Как мы помним, они с Владимиром Путиным расстались по-мирному. Похоже на то, что в истории взаимоотношений произошли и известные изменения. К тому же, давайте не будем забывать, что большая часть интересов таких людей, как Владимир Гусинский, деловых интересов, находится в Соединенных Штатах, а сегодня мы имеем то, что называется перезагрузка на американо-российском треке. Не исключено, что российские олигархи в этой перезагрузке играют какую-то роль.
Это был профессор университета Бар-Илан в Иерусалиме Зиев Ханин. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Нобелевская премия по литературе этого года присуждена немецкой писательнице Герте Мюллер. В новой военной доктрине России будут пересмотрены основания для применения ядерного оружия, сообщил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Министерство культуры России выступило против строительства небоскреба «Охта-центр» в Петербурге. Талибы взяли на себя ответственность за взрыв в столице Афганистана Кабуле, жертвами которого стали 12 человек. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Джугашвили против журналистов. Суд рассматривает иск внука Сталина к «Новой газете».
Комментарии экспертов.
Все, что вы хотели знать про рибосому. Ученые комментируют вручение Нобелевских премий в области химии.
Право автора.
Журналист Илья Мильштейн о свидетельствах Рамзана Кадырова против себя.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Российские власти с удовольствием констатируют в последние месяцы резкое замедление инфляции. Однако есть продукты, которые неожиданно также резко растут в цене. Один из них мы привыкли употреблять практически каждый день. И тем интереснее будет узнать из сегодняшнего выпуска «Экономической панорамы», почему так сильно выросли цены на сахар. У микрофона Иван Трефилов.
Инфляция в России в сентябре, как и в августе, была нулевой. Причем основной причиной остановки роста потребительских цен, согласно официальной версии, стало сезонное удешевление плода овощной продукции. В целом стоимость продовольственных товаров в стране за месяц снизилась на 0,8%. Однако цены на сахар из этой статистики явно выбиваются. Только за сентябрь они выросли почти на 10,5%, а с начала года более чем наполовину. По мнению специалистов, это в первую очередь связано с исчерпанием внутренних запасов, а также с сокращением ввоза импортного сахара сырца из-за его высокой стоимости на мировом рынке. Говорит ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
Если посмотреть на динамику цен за год, то можно заметить, что основной рост цен произошел в декабре-январе. Примерно с этого же времени мировые цены на сегодняшний день выросли почти в 2,5 раза, поэтому рост российских цен, я бы даже сказал, существенно отстает от роста мировых цен. До июля месяца внутренние цены с февраля по июль практически не росли, но с некоторым колебанием в связи с тем, что Россия вошла в 2009 год с рекордными за всю историю запасами сахара на внутреннем рынке. Эти запасы позволили сгладить рост цен мирового рынка, но результат этого сглаживания – это стабильно отрицательная экономика сырцового бизнеса. Сырец завезли в этом году аномально мало, так мало Россия не возила вообще в своей новейшей истории ни разу. В результате, начиная с конца июля, рынок на фоне оживления спроса традиционного летнего под домашние заготовки, внутренний рынок стал испытывать определенную дефицитность. Первая небольшая волна роста произошла в конце июля, вторая волна роста произошла в конце августа, и вторая волна связана с существенной задержкой свекловичной кампании. До 4 недель в некоторых регионах задержка произошла уборки свеклы и начала переработки.
На ваш взгляд, в чем причина такого резкого роста цен на сахар на мировом рынке?
На мировом рынке с лета 2008 года появились первые дефицитные прогнозы мирового баланса, связанные в первую очередь с засухой в Индии и в окружающих странах, которые очень сильно подкосили в первую очередь сахарный тростник из всех культур растениеводства этих стран. В результате Индия из одного из крупнейших в мире экспортеров сахара превратилась в одного из крупнейших в мире импортеров. То есть они с 3 миллионов экспорта сахара буквально за 1.5 года перешли в 2 миллиона импорта. То есть Индия традиционно последние десятилетия является основным дестабилизатором мирового рынка сахара, потому что диапазон колебаний производства в Индии очень широкий. То есть в других странах этот диапазон существенно меньше. Ну и прогнозы на следующий год пока не слишком обнадеживающие и по Индии, и по мировому балансу. Ситуация мирового дефицита будет сохраняться как минимум 2-й год подряд, а возможно и 3-й.
Последние годы значительное влияние на конъюнктуру мирового рынка зерна оказывает не только динамика его производства, но и планы разных стран по выпуску моторного топлива, способного составить конкуренцию нефти. Можно ли сегодня говорить о том, что подобная тенденция характерна и для рынка сахара?
Сахар становится аналогом нефти как минимум с 70-х годов, когда Бразилия запустила свои этанольные программы. Дело в том, что Бразилия на сегодняшний день является абсолютно доминирующим мировым экспортером сахара. Более 50% мирового экспорта происходит из Бразилии, более того, из Южной Бразилии. Всего лишь один порт Сантос обеспечивает чуть ли не 70% бразильского экспорта сахара. А сахарный тростник Бразилии может перерабатываться и на сахар, и на этанол, то бишь этиловый спирт. Примерное соотношение между сахаром и этанолом где-то 40-60, в зависимости от года, либо на сахар идет 40%, либо 60%. В этом диапазоне есть определенный люфт. Благодаря гибкому реагированию на соотношение мировых и внутренних цен, Бразилия может себе позволить диверсифицировать риски. То есть, если нефть дешевеет, соответственно, этанол дешевеет, они делают больше сахара. Ну и наоборот. И привязка к нефти именно у сахара самая тесная из всех товарных рынков, какие только есть.
Многие эксперты отмечают, что контракты на сахар сейчас становятся все более привлекательными для биржевых спекулянтов, выводящих свои активы из медленно растущего рынка нефти. Насколько велика их вина в росте мировых цен на сахар?
Биржевой рынок сахара является одним из самых ликвидных рынков. В чем прелесть этого рынка? Это уникальный, однородный товар. Если посмотреть на продукции других отраслей, там добывающих и перерабатывающих, у всех есть масса нюансов по качеству, по происхождению, по логистике. А у сахара никаких нюансов. Одинаковый товар торгуется на одной бирже в мире. Происхождение практически одна Бразилия в последние годы. Очень много покупателей. То есть уникальные условия самого контракта создали предпосылки к очень высокой ликвидности. И на этот рынок последние десятилетия очень активно заходят инвестиционные фонды. То есть амплитуда колебаний рынка сахара гораздо больше, чем фундаментальные предпосылки к этому. Да, есть дефицит. Но дефицит мог привести там к росту, там, я очень примерно говорю, там, допустим, до 18 центов. А наличие инвестиционных фондов загнало рынок на 25 центов. И точно так же инвестиционные фонды могут загнать рынок вниз, когда оценки мирового баланса станут профицитными.
Ваш прогноз, что будет с ценами на сахар в России в ближайшие месяцы?
С начала сентября мы наблюдаем снижение оптовых цен. Розничные цены это должны заметить уже где-то в октябре. Но что касается дальнейших перспектив, то если мировой рынок останется таким же высоким, на каких уровнях он сейчас находится, то и внутренние цены по завершении свекловичной кампании начнут двигаться вверх. Это должно произойти где-то на стыке с ноября по февраль. Как раз когда последняя свекла дорабатывается и российский рынок начинает становиться на сырцовые рельсы, так скажем. А сырца в связи с отрицательной экономикой практически не везут с конца июля. Я думаю, первые серьезные партии сырца появятся только в феврале.
Это был ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка Евгений Иванов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова на волнах Радио Свобода. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит очередной репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Литвы. В этой прибалтийской стране парламент в законодательном порядке начал ограничивать деятельность крупных торговых компаний, которые, как считают власти, монополизировали рынок, вытеснив с него мелких предпринимателей. Довольны ли теперь те, кто привык покупать продукты в больших супермаркетах? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Четыре крупнейшие торговые сети Литвы – Максима, ИКИ, РИМИ и Норфа – по решению Сейма должны уменьшить свое совокупное присутствие на рынке розничной торговли с 62 до 55%. К тому же теперь одна компания не может иметь долю более 30%. Это сделано в целях ограничения, как выражаются парламентарии, аппетитов торговых сетей Литвы, которая по количеству супермаркетов и размеру их общей площади стала одним из лидеров в Восточной Европе. Мощные торговые сети, деятельность которых, по мнению экспертов, следовало бы регламентировать гораздо раньше, распространили свое влияние слишком широко, порой агрессивно вытесняя небольшие магазины и базарчики, традиционные для местного уклада. И не только у себя в стране, но и даже у соседей латышей. Крупные торговые компании, чтобы привлечь покупателей в погоне за снижением цен, порой проводят неоправданно жесткую политику в отношении поставщиков продукции. Признавая несомненные преимущества больших сетевых магазинов и их удобства для покупателей, эксперты как в Литве, так и в Евросоюзе в общем предостерегают от их излишней активности, говорит экономист Римантас Руцкис.
Некоторые ограничения, но достаточно сложно их вводить. Начинаем терять часть товаров на прилавках. По моему мнению, все-таки гораздо лучше не ограничения, а помощь мелким предприятиям, которым в самом деле очень сложно конкурировать с большими.
Среди некоторых европейских экспертов существует и откровенно скептическое отношение к большим торговым сетям. По их мнению, действующим агрессивно и в отношении конкурентов, и в отношении покупателей, которыми опасно манипулируют. Один из таких критиков, подметив, что в некоторых странах люди слишком очаровались огромными сверкающими магазинами, пропустив факт их неконтролируемого роста и влияния, назвал крупные сети раковой опухолью современной торговли.
Если уж ограничивать не столько долю, сколько, например, не позволять в центре города строить большие магазины, конечно, эффективность у больших сетей гораздо выше. Так всегда будет. Если они делают недозволенные вещи, надо их за это карать. Маленькие торговые предприятия, для них должна быть специальная помощь, льготные условия.
Руководители торговых сетей, как и ожидалось, остались недовольны ограничениями со стороны государства. По словам директора ассоциации торговых компаний Литвы Мариуса Бусилы, это напоминает настоящую атаку на торговые центры.
Монополизма tarp prekybos tinklų tikrai nėra. Monopolija yra elektra, dujų tiekimas, vandens tiekimas.
Монополизма у нас в торговой сфере точно нет. Вот где он есть, так это, например, в поставках газа, электричества, услугах телефонной связи, а у нас большая конкуренция. Сейм, движимые, видимо, популистскими стремлениями, вводят ограничения, по-нашему экономически вредные. Посмотрите на другие секторы: банковский, табачный, там концентрация доминирующих компаний еще больше.
Сейм обладался популистскими норами, жинами мотивами.
Парламентарии не уступают, обещая принимать дисциплинирующие меры и к другим монополистам. А что думают об этом сами покупатели, беседуя с ними возле одного из крупных торговых центров Вильнюса?
Если большие сети в свое время взяли рынок, правительство разрешило строить большие магазины так маленьким, тут где цены? Тут и борьбы-то не было. Они просто вымерли.
Магазинов достаточно разных.
Некоторые считают, что засилье огромных торговых центров.
Есть то засилье, да, но это от людей зависит.
Лучше, когда один большой торговый центр пришел, можешь купить все, что угодно. Время – это деньги.
А некоторые сетуют на то, что за буханкой хлеба приходится идти в огромный центр и тратить как раз много времени.
Не согласна, в этих магазинах намного все дешевле. Меня это устраивает.
Прекрасно выживают в Италии, во Франции, в Германии маленькие магазинчики.
У нас еще переходной период, там до Европы далековато, человеческий фактор. В маленьких магазинчиках всегда больше шансов для обмана, фальсификации.
А в больших?
Где монополии, там надежно.
Некоторые покупатели жалеют, что с исчезновением маленьких уютных магазинов пропала возможность запросто общаться со знакомыми продавцами, а в больших центрах, которые, по их словам, все захватили, общение обезличено.
Жаль, конечно, захватили, это же видно. Но что делать?
Инициатор сельскохозяйственных ярмарок в Вильнюсе, владелец небольшого столичного магазина экологически чистых продуктов Алманас Гудкаускас, вспоминает, как 10 лет назад в Литве открылись первые большие торговые центры по европейскому образцу.
Тогда сами люди стремились к супермаркетам. Потом только столкнулись, что изделия низкого качества, плохо для здоровья. Но людям надо было это самим почувствовать. Было как железный занавес между деревней и Вильнюсом. Не могли производители попасть ни в базары, там перекупщики действовали. И в магазинах в начале года этот занавес был поднят. Уже мы вырастили покупателя. Молодые семьи приезжают с детьми.
Рассказывал Алманас Гуткаускас. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Говорит Радио Свобода. Оставайтесь на наших волнах. Через минуту мы продолжим информационную программу «Время свободы». В следующем часе. Что стоит за атакой правоохранительных органов на крупную сеть магазинов, торгующих золотом? Мы попытались разобраться в скандале вокруг фирмы «Алтын». Куда Россия перенацелит свои ядерные боеголовки? Обнародованы первые подробности о новой военной доктрине страны. И суд в Москве сегодня рассматривает иск внука Сталина к «Новой газете».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем помнить день убийства, зловещего убийства Политковской.
Евгения Джугашвили задела и фразой «Сталин и чекисты повязаны тягчайшими преступлениями».
Я работал, когда услышал взрыв. Я видел разбитое стекло и поврежденные машины.
Премии этого года награждены исследования того, как код ДНК претворяется в жизнь.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.